Это Евгения Мельникова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем минус 14, ожидается пасмурная погода. В Санкт-Петербурге теплее, минус 7, пасмурно, небольшой дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня исполняется 20 лет со дня смерти советского физика, диссидента и правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова. Сегодня в Москве откроется двухдневная международная конференция «Идеи Сахарова сегодня». В связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, что вы знаете об Андрее Дмитриевиче Сахарове. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на продление срока ареста экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и бывшему главе компании «Минотэ» Платону Лебедеву, обвиняемым в хищении 350 миллионов тонн нефти. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой адвокат Елена Липсер сообщила, что практически нет надежды на положительный исход сегодняшнего дела. Однако она назвала эту попытку важным шагом накануне Страсбургского суда. Ожидается, что в ближайшее время Европейский суд по правам человека вынесет решение по жалобам Ходорковского и Лебедева на незаконность их задержания и ареста, бесчеловечное и унижающее достоинство обращения. Ходорковский также утверждает, что его задержание, аресты и судебное преследование политически мотивированы.
Елена, скажите, пожалуйста, что, собственно, будет предметом рассмотрения Московского городского суда в понедельник? И что на этот раз обжалует защита Платона Лебедева?
Ну, защита как Платона Лебедева, так и Михаила Борисовича Ходорковского обжалуют постановление Хамовнического суда о продлении срока содержания под стражей до 17 февраля.
Почему вы считаете незаконным решение о продлении сроков содержания под стражей? И ведь это уже не первый раз, когда суд выносит решение о продлении сроков содержания. Чем суд, в свою очередь, мотивирует подобные решения?
Наша позиция состоит в том, что те основания, которые приводит сторона обвинения, заявляя ходатайство о продлении срока содержания под стражей, а именно, что Ходорковский и Лебедев могут воздействовать на свидетелей, как-то препятствовать производству по делу, они абсолютно несостоятельны, то, что они могут скрыться, поскольку они находятся и так под стражей, отбывая наказание, назначенное приговором Мещанского суда. И это просто абсурд говорить о том, что они, находясь в местах лишения свободы, могут каким-либо образом воспрепятствовать производству по делу. Поэтому мы считаем, что нет ни одного основания, предусмотренного 97-й статьей Уголовно-процессуального кодекса, для того, чтобы этот срок продлевать. То есть это такой правовой нонсенс, который раз за разом повторяет сначала сторона обвинения, а потом и суд вслед за ней.
В таком случае, в чем смысл добиваться изменений мер пресечения, если и Платон Лебедев, и Михаил Ходорковский все равно останутся под стражей?
Дело в том, что Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает перевод осужденных в следственный изолятор для рассмотрения дела по другому обвинению. Но при этом им должно быть обеспечены те условия содержания, которые были назначены по приговору суда. По приговору суда им назначен общий режим. Соответственно, при переводе в следственный изолятор им должен был бы быть обеспечен этот общий режим, который предусматривает, например, длительные свидания с родственниками. При том положении вещей, которое сейчас происходит, и когда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им не положено, например, длительные свидания, ну и, в общем-то, режим несколько другой. Это не общий режим, а это уже режим следственного изолятора, то есть фактически тюремный режим, в котором они находятся.
Суд последовательно отказывал защите до этого времени в изменении мер пресечения, и, тем не менее, вы сейчас идете в Мосгорсуд. Это скорее такая акция для того, чтобы было что передавать в Европейский суд по правам человека.
Совершенно верно. Конечно, у нас иллюзий никаких нет. Мы понимаем, что Мосгорсуд опять оставит без изменения решение судьи Данилкина. Но для того, чтобы в Европейском суде в дальнейшем потом ставить вопрос о незаконных судебных решениях, мы должны исчерпать средства защиты внутри страны, поэтому мы должны обратиться в конституционную инстанцию.
С адвокатом Еленой Липцер беседовала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. 14 декабря исполняется 20 лет со дня смерти Андрея Дмитриевича Сахарова, советского физика, диссидента, лауреата Нобелевской премии мира. В день смерти правозащитника в Москве откроется двухдневная международная конференция «Идеи Сахарова сегодня». Об Андрее Сахарове вспоминает его вдова Елена Боннер.
Я, сказала бы, не просто вспоминаю, а я все время живу в этом. Я работаю. Это, по-моему, какой-то, вещественное воспоминание. Сделали восьмитомник, сделаны дневники. Это не просто дневники Сахарова, а каждый день откомментирован мною. Это, в общем, совместный труд.
Как вы считаете, не забыты ли идеи Сахарова?
Забыты. Понимаете, идея, она идеал. А потом идет слово и дело. Так вот, на слове «слово» поставьте точку. Дело никогда за эти годы по-сахаровски не делалось. Вспоминают Сахарова, говорят о нем. В основном вот по, так сказать, каким-нибудь датам. От этого же ничего не меняется. Это то, что называется по датам. И это очень напоминает другое. Вот я инвалид войны второй группы. Меня ежегодно 60 с лишним лет вспоминает страна. Персонально, неважно, 9 мая. А от 9 до 9 никому нет дела. Вот все, так же и с Сахаровым. В конечном итоге везде и всегда так. Немножко меньше, немножко больше. Потому что, в общем, идет жизнь другого поколения, уже третьего поколения, там, четвертого. У Сахарова уже 4 правнука. Одна правнучка и 3 мальчика. Но какие-то, я бы сказала, такие корневые идеи должны воплощаться. Вот этого нет. Это страшно плохо.
Елена Георгиевна, какие, вы считаете, основные идеи должны быть воплощены сейчас?
Как его Нобелевская лекция «Мир, права человека» и эти 3 основных понятия невозможно воплотить в отрыве одно от другого. Конкретно идея конвергенции ему была близка. Ядерной энергетики.
Рассказывала Елена Боннер. Сейчас в Москве 8:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии заминирован магистральный газопровод. Прерван транзит российского газа в Армению через Грузию. Прекращена также подача газа потребителям Северной Осетии и Ингушетии. В Ростовской области в результате дорожной аварии погибли 4 человека. Около 10 человек пострадали, в том числе ребенок. В городе Киров сегодня пройдет митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают зарплату. В Москве сегодня, в 20-ю годовщину смерти Андрея Сахарова, пройдут мероприятия его памяти. Следующая краткая сводка новостей на волнах радио «Свобода». Буду через 15 минут. В 10:07 не пропустите программу «Время джаза». Великий Казанова 20 века, певец Фрэнк Синатра, появившийся на свет 94 года назад, в очередном выпуске «Времени джаза». Ведет программу Дмитрий Савицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А ко мне в студию сейчас пришел мой коллега Марк Крутов. Марк, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Сегодня вы проведете дневную программу «Свобода в полдень». Расскажите, какие темы станут главными в вашей программе.
Доброе утро всем нашим слушателям. Уже в 12:00 в «Свободе в полдень» мы ждем от нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой новостей из Московского городского суда, который сегодня рассмотрит жалобу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на продление им срока ареста. Речь, напомню, идет о втором уголовном деле, в рамках которого Ходорковского и Лебедева обвиняют в хищениях нефти. Адвокаты обвиняемых считают саму ситуацию, которая вынуждает их из раза в раз подавать такие жалобы, абсурдной, ведь оба подзащитных уже отбывают длительные сроки наказания. Кроме этого, по их мнению, обвиняемые в экономических преступлениях вообще не должны находиться во время суда в тюрьме. Но есть еще один смысл этих жалоб, о нем подробнее рассказал уже одна из адвокатов Ходорковского и Лебедева. Речь идет о режиме содержания в следственном изоляторе либо в тюрьме. Сейчас Сейчас формальный срок содержания под стражей бывших руководителей ЮКОСа истекает, напомню, в феврале следующего года. Также в «Свободе в полдень» с нами на связь выйдет корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который будет следить за работой международной конференции «Идеи Сахарова» сегодня. Уже в 9 часов сопредседатели конференции, приуроченной к 20-й годовщине со дня смерти Сахарова, возложат цветы у мемориальной таблички возле дома, где он жил. Там будут правозащитники Сергей Ковалев, Томас Хаммерберг, Владимир Лукин, Людмила Алексеева. А в 12 часов уже можно будет поподробнее рассказать о том, что происходит на самой конференции. После пожара в Пермском ночном клубе многие москвичи были встревожены, можно, наверное, так сказать, тем, как обстоит дело с пожарной безопасностью в столице накануне праздников. Госпожнадзор решил успокоить их простым способом, просто закрыв на время новогодних праздников несколько популярных и известных заведений, чьи названия были на слуху. Однако этими мерами власти ограничиваться не собираются, и сегодня днем заместитель главного управления по надзорной деятельности МЧС в Москве расскажет журналистам, что будет дальше. Ведь очевидно, что клубов, ресторанов и прочих мест, где запланированы новогодние вечеринки и где могут применить свои усилия проверяющие, еще десятки и сотни. К полудню также ждем новостей из Подмосковья от нашего корреспондента. Здесь в воскресенье вечером были найдены убитыми глава городского поселения Тучково Русского района Виталий Устименко и его супруга. Виталий Устименко стал мэром Тучково буквально пару месяцев назад. Пока известно, что в качестве одной из версий рассматривается профессиональная деятельность погибшего. Помимо прочего, Виталий Устименко возглавлял русское районное отделение Союза десантников. Баллотировался он от партии «Справедливая Россия». И коли уж мы в таком вот печальном контексте вспомнили о недавних выборах, то скажу, что сегодня в Москве будут вручены медали защитнику свободных выборов. Ассоциация «Голос», ведущая борьбу за честные выборы, учредила эту награду для тех, кто во время избирательных кампаний проявил выдающуюся добросовестность, принципиальность и настойчивость при защите избирательных прав граждан. Это цитата. Кроме этого, руководитель «Голоса» представит общественности доклад о выборах 11 октября, подготовленный экспертами ассоциации. В нем наблюдения активистов «Голоса», показания очевидцев, ставших свидетелями фальсификации подтасовок, копии документов и статистический анализ результатов голосования.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. С ним вы вновь встретитесь в программе «Свобода в полдень». Мы продолжаем программу «Время свободы». В Доме русского зарубежья состоялась презентация книги «Путь Солженицына в контексте большого времени». Это сборник, в который вошли воспоминания об авторе архипелага ГУЛАГ, а также исследовательские статьи историков и филологов. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Книга вышла в свет в издательстве «Русский путь», и это символично. В Советском Союзе многие знакомились с текстами Солженицына благодаря «Тамыздату», а «Русский путь» — его прямой продолжатель, говорит генеральный директор этого издательства Виктор Москвин.
Это самостоятельное издательство. Оно появилось в 1991 году, за пару недель перед путчем, и появилось как филиал фактически знаменитого русского эмигрантского издательства «Имкопресс», которое возглавляет Никита Струва, и которая существует на Западе, сначала в Праге, потом в Париже, с 22 года. Этим издательством фактически до своей кончины в 48 году руководил Николай Бердяев.
Книга называется «Путь Солженицына в контексте большого времени». И вот «большое время» написано с большой буквы. Что это за обозначение, что за эпоха имеется в виду?
Ну, это прежде всего, конечно, 20 век, это время жизни Солженицына. Это и русская катастрофа 20-го столетия, и мировая история, которая была тоже полна других катастроф. Это и вершинные достижения человеческого духа, которые в самых трудных условиях проявлялись. Солженицын об этом очень ярко писал в своих произведениях. Это век жизни Солженицына, такой спектр материалов, от чисто научных до мемуаристики.
Может быть, это неудобный вопрос, но дело в том, что не все историки и даже не все литературоведы одинаково восторженно относятся к личности Солженицына и к его произведениям. А в последние годы его жизни вот это негативное отношение еще даже и усилилось. Отражены ли такие настроения в вашей книге?
Мы приглашали к участию всех крупных специалистов и крупных ученых. И особого отбора не проводили. Что касается разных оценок, это вполне естественно, потому что Солженицын – одна из крупнейших фигур 20-го столетия. А нельзя назвать ни одного человека такого масштаба, к которому было бы однозначное отношение. К Пушкину тоже по-разному относятся. К Толстому тем паче – и к Достоевскому. Это говорит как раз наоборот о масштабе личности, о том, что с ним спорят, с ним не соглашаются, и наоборот, соглашаются, стараются развивать его идеи.
Тираж книги невелик – 2000 экземпляров. Однако, скорее всего, говорит Виктор Москвин, она будет допечатываться. Это принятая в издательстве «Русский путь» практика. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
11 месяцев президентства Обамы. От рекордной популярности до рекордной непопулярности. Кому нужно это высшее образование? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На 11-й месяц президентства уровень популярности Барака Обамы, медленно скатывавшийся с момента инаугурации в январе, пересек на пути вниз символический рубеж – 50% одобряющих по Гэллопу. На этот факт обратили внимание многие, поскольку отныне уже невозможно сказать, что траектория популярности президента повторяет траектории его предшественников. Очевидно, что попытки осуществления значительных перемен, предпринимаемые президентом, воспринимаются многими американцами все более скептически. Слово Алану Давыдову.
До начала декабря, по данным различных социологических служб, рейтинг президента в среднем незначительно превышал 50%. Число недовольных было чуть выше 40%. Однако на прошлой неделе пройден, как считают, символический рубеж. Во вторник один из самых авторитетных институтов изучения общественного мнения, служба Гэллопа, опубликовал результаты последнего опроса. Они таковы. Деятельностью нынешнего президента довольны всего 47%, а недовольны 46% респондентов. За 7 десятилетий, в течение которых проводятся опросы, никто из американских президентов не был столь непопулярен на 11-м месяце своего президентского срока. Предыдущий ноябрьский опрос службы Гэллопа показал, соответственно, 53% и 38%. На просьбу корреспондента телекомпании Fox News прокомментировать результаты последнего опроса службы Гэллопа пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс ответил так: «Я не особенно доверял и доверяю ежедневным колебаниям показателей общественного мнения, которые выдает служба Гэллопа. Они напоминают электрокардиограмму. Я не обращаю внимания на подобную бессмыслицу». Главный редактор службы Гэллопа Фрэнк Ньюпорт ответил в интернете, что если показания упомянутой кардиограммы показать доктору, тот непременно спросит, какие события в жизни пациента вызывают такие колебания самописца. А события таковы: законопроект о здравоохранении, совещание на высоком уровне по безработице, климатическая конференция в Копенгагене, а также Афганистан. Между тем, в последние дни цифры, близкие к данным службы Гэллопа по оценке деятельности Обамы на посту президента, опубликовал и ряд других служб опросов – службы Расмуссена, телекомпании Fox News и CNN. Многие средства информации обратили внимание и на еще одну гримасу общественного мнения. Президент Обама лишь на 6% опережает сейчас по популярности Джорджа Буша, который уходил из Белого дома 11 месяцев назад в роли самого непопулярного президента в истории страны. 44% респондентов службы опроса по проблемам государственной политики заявили, что предпочли бы сейчас видеть в кресле президента не Барака Обаму, а его республиканского предшественника Джорджа Буша. Ровно половина все еще предпочитает Обаму.
Более всего, ситуация, в которой оказался президент Обама, похожа на ситуацию начала 80-х, когда в Белый дом в разгаре экономического кризиса пришел Рональд Рейган. Удивительно схожи и рейтинги двух президентов к концу первого года президентства. Слово Яну Рунову.
С кем из предшественников сравним уровень популярности Обамы? Директор исследовательских программ Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел ответил.
С тех пор, как в Америке начали регулярно проводить опросы общественного мнения, то есть за последние примерно 60 лет, рейтинг Барака Обамы оказался ниже, чем у любого другого президента за первый год правления. Ближе всех по рейтингу за такой же период времени Обама стоит к Рональду Рейгану. Это можно объяснить тяжелым экономическим положением в стране, и люди были недовольны. Разве в обоих случаях экономический кризис не был получен в наследство? Президенты всегда обвиняли тех, кто управлял страной до них. Этим они пытались оправдать неудачи своего первого года правления. Но американцы на это отвечали: «Мы избрали тебя для того, чтобы ты исправил положение. И ты обещал это сделать, а теперь мы видим, что положение стало не лучше, а еще хуже». Рональд Рейган, несмотря на разочарование американцев и падение его популярности, твердо придерживался своего экономического курса. И хотя безработица тогда продолжала расти и к 1982 году превысила 10%, такой же уровень, как сейчас, уже в 1983 году началось экономическое оздоровление. А потом экономика стала подниматься довольно быстрыми темпами, поскольку начала давать результаты политика Рейгана по сокращению государственных расходов и снижению налогов. У президента Рейгана был ясный, детальный план, который впоследствии был назван Рейгономикой. Обама много много говорил и продолжает говорить о надежде и переменах, но мы до сих пор не знаем деталей того, как он хочет исправить экономическое положение. Повышение государственного долга и раздача денег крупному бизнесу, Уолл-стриту, профсоюзу рабочих автозаводов не принесла желаемых результатов, а другого плана и других идей у президента Обамы, видимо, нет. То есть у него не было глубокого понимания и серьезного плана для экономики. Некоторые президенты, в частности Трумэн, Никсон, Буш-младший, в разные периоды своего правления были по рейтингу ниже, чем сегодня Обама. Их популярность приближалась к 20%, но это было на более поздней, чем у Обамы, стадии их президентства. Это был Дэвид Коппел из Института Independence в штате Колорадо.
С ним беседовал Ян Рунов. Продолжение падения популярности президента Обамы может предвещать большие проблемы для демократической партии и многих из законодателей-демократов, которым будущей осенью предстоит переизбрание. Им требуются ощутимые доказательства того, что меры по оживлению экономики приносят реальные результаты. В противном случае президенту Обаме будет очень трудно рассчитывать на их голоса, которые так необходимы ему для поддержки в Конгрессе его программы перемен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы», а в 14:07 не пропустите программу «Свобода» в кинотеатре «Пионер». Вот главные темы. Фестиваль документального кино «Art Dog Fest». Образ современной России глазами режиссеров документального кино. Взгляд из Германии, Эстонии и Голландии. Почему русские делят коммуналки, защищают бронзового солдата и не помнят мертвых поэтов. Как советское продолжает жить в российском. Гости программы – режиссеры Алена Вандерхорст, Мейлис Муху, Кристиана Бюхнер, Виталий Манский, кинокритик Зара Абдуллаева. Ведет программу Елена Фанайлова. А я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем вас, что вы знаете об Андрее Дмитриевиче Сахарове. 14 декабря исполняется 20 лет со дня смерти Андрея Сахарова. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ответить на этот вопрос вы сможете уже через 5 минут, позвонив по этому телефону. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. А сейчас хочу зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что пишет Станислав. Андрей Сахаров был очень хорошим человеком, в отличие от Дзержинского, Брежнева и современных правителей. Сахаров делал добро для народа, а наша власть ему была неблагодарна. Сергей из Москвы. Сахаров великий человек, и он велик во всем. Гениальный физик, который изобрел водородную бомбу. 3 звезды соцтруда просто так не дают. Правозащитник с большой буквы «П». До сих пор помню его выступление на съезде. Мне было тогда 15 лет, но мне было безумно стыдно за так называемых депутатов, оплевывавших такого человека. Будь он жив, уверен, Россия пошла бы по совершенно другому пути. Пожалуй, единственный российский и советский политик на моем веку, у которого была совесть и была порядочность. В Москве сейчас 8:30. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Из-за минирования магистрального газопровода в Ингушетии прерван транзит российского газа в Армению через Грузию. Прекращена также подача газа потребителям в Северной Осетии и Ингушетии. Разминирование найденного мощного взрывного устройства должно начаться сегодня утром. В Ростовской области в результате дорожной аварии погибли 4 человека, около 10 пострадали, в том числе ребенок. В городе Киров сегодня пройдет митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают зарплату. В Москве сегодня, в 20-ю годовщину смерти выдающегося ученого, правозащитника и общественного деятеля, академика Андрея Сахарова, пройдут мероприятия его памяти. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на продление срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Подмосковье убит мэр городского поселения Тучково Виталий Устименко и его жена. Мотивы преступления пока не ясны. Иракские власти объявили о поимке 13 организаторов недавних взрывов в Багдаде, жертвами которых стали 127 человек. У премьер-министра Италии Сильвио Берлускони после нападения на него в воскресенье в Милане сломан нос, повреждены 2 зуба и разбиты губы. На митинге в Милане на премьера напал человек, страдающий психическим расстройством. Сенат США утвердил законопроект, предполагающий значительный рост государственных расходов на реализацию федеральных программ. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в воскресенье пообещал и впредь оказывать поддержку радикальной палестинской группировке «Хамас». Ахмадинежад провел в Тегеране переговоры с лидером Хамаса Халедом Мишалем. Президент Венесуэлы Уго Чавес назвал откровенной угрозой критические замечания госсекретаря США Хиллари Клинтон в адрес латиноамериканских государств по поводу их связей с Ираном.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в день смерти Андрея Дмитриевича Сахарова, советского физика, диссидента и правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира, в Москве откроется двухдневная международная конференция «Идеи Сахарова сегодня». Темы конференции соответствуют трем частям Нобелевской лекции Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека». За прошедшие два десятилетия сильно изменилась страна, в которой жил и творил Андрей Дмитриевич, и мир, которому он адресовал свои размышления. О сегодняшней конференции рассказывает руководитель ее оргкомитета, директор музея общественного центра имени Андрея Сахарова Сергей Лукашевский.
Мы организуем эту конференцию совместно с комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом Хаммербергом, и это в большой степени придает ей не просто статус экспертной конференции, а международной конференции. Это очень значимый момент, потому что мы хотим в том числе подчеркнуть значение Сахарова как международного мыслителя. Не просто великого человека России до Советского Союза 20 века, а человека, чьи идеи имели значение для всего мира. Что касается того, что значит его идеи сегодня, самое главное, что часть идей Андрея Дмитриевича просто в действительности настолько вошли в плоть и кровь современной политической общественной жизни, что мы уже забываем, что он был одним из тех людей, которые, собственно, в тот момент продвигали эти идеи, делали их не маргинальными, а общепринятыми. Это такие, в общем, простые вещи, как общественное участие в решении глобальных политических проблем. И именно в 60-е годы и в 70-е, тогда же, вот когда Андрей Дмитриевич выступал со своими идеями, начинает формироваться современное общественное движение, мировое правозащитное движение, другие мировые общественные движения. И сейчас эти движения уже являются полноправными участниками в общем мировой политике. И в том, что это так, что политика не отдана на исключительный откуп политикам, в этом заслуга Андрея Дмитриевича. Кроме того, опять же, мы забываем такую простую вещь, которая в 60-е годы еще не была столь очевидна, что мир становится очень маленький, что мир глобален, и что он зависит от отношений между крупнейшими и наиболее развитыми и сильными странами. И, соответственно, на этих странах лежит ответственность за будущее этого мира, вне зависимости от тех противоречий, которые между ними возникают, более жесткими идеологическими, которые были между СССР и США, или такими приглаженными, которые сейчас возникают между западными странами и Россией, например.
Директор музея общественного центра имени Андрея Сахарова Сергей Лукашевский заметил, что некоторые очень важные принципы, которые отстаивал Андрей Дмитриевич, сейчас, к сожалению, уходят на второй план.
Это, собственно, нравственное измерение в политике. Потому что любые политические действия, любые политические решения, решение всех глобальных политических проблем, будь то экология, разоружение и так далее, в конечном итоге увязывались Андреем Дмитриевичем с вопросами свободы и уважения прав личности. И несмотря на то, что сама по себе риторика прав человека звучит как в тех странах, которые являются так называемыми развитыми демократическими, так и в странах, которые далеки от демократии. Эта риторика очень активно пользуется. Но, несмотря на это, мы видим, как права человека, уважение прав личности приносятся в жертву разнообразным интересам. Интересам того или иного политического режима или интересам так называемой реалполитик. И вот здесь очень не хватает как голосов каких-то значимых, выдающихся людей, которые бы напоминали о том, что политика должна иметь это нравственное измерение, человеческое измерение. Так и, наверное, общего голоса и интеллектуалов, и всех людей, которые ощущают на себе ответственность за будущее, ну, не побоюсь этого слова, будущее человечества. И в этом отношении очень важно вспомнить и еще раз подчеркнуть и то, что это, собственно, были одни из самых главных постулатов, которые выдвигал Сахаров, и то, что нам очень важно актуализировать их сегодня, если мы хотим, чтобы мир двигался в сторону прогресса. Не просто экономического или научного, а в первую очередь прогресса с точки зрения свободы и соблюдения прав человека.
Рассказывал директор музея и общественного центра имени Андрея Сахарова Сергей Лукашевский. А я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас и рассказывайте, что вы знаете об Андрее Дмитриевиче Сахарове. И вот до нас дозвонился уже Аркадий из Москвы. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Сахаров был уникальный человек, сильно опередивший не только свое, но и наше время. 20 лет назад, когда мы шли прощаться с ним, мой спутник, та же и старая позиция, он все повторял, как это может быть, чтобы такой человек умер? Я сказал, он же сейчас у престола Всевышнего, сомнений нет. Он говорит, да, но как же теперь мы без него? Я сказал, ну что же это получается, что идти за великим человеком мы могли хоть в бой, а сами что же не можем? Так мы никуда не придем. Это, к сожалению, и получилось. Никуда мы не пришли пока. Но Сахарова никогда не забудем.
Спасибо, Аркадий. Это было мнение Аркадия из Москвы. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Влияние Сахарова бесспорно неоценимо. Будучи узником политконцлагерей России и Союза, я должен вам сказать, что в тот период, читая его знаменитые эссе, на меня это оказало колоссальнейшее влияние. Помимо тех авторов, как Алтарханов, другие. Вот. И сейчас, по истечении длительного времени, когда уже с нами нет гениального мыслителя, я его считаю именно таковым, вот. Поэтому думаю, что в настоящее время, конечно, его идеи либийской комарили попраны, но тем не менее лучшая, так сказать, часть советского истеблишмента интеллектуального, она помнит и знает, что имя Сахарова – это вечно, это будущее России, которое, безусловно, наступит.
Это был Николай из Мичуринска. А сейчас до нас дозвонился еще один Николай. Николай из Мордовии. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Насчет Дмитрия Сахарова, я помню хорошо, как его критиковали все газеты, «Центральная правда», «Известия», «Комсомольская». Из-за великого ученого он стал демократом, потому что не то, что он как ученый, его критиковали, а как демократа, потому что он был против пятой статьи Конституции, против однопартийной системы. И теперь все это как-то обратно идет, что Единая Россия, то есть партия Единая Россия, как раз как было во времен великого гения Сахарова, теперь продолжает и повторяет. Вот если бы воскрес бы Сахаров, он стал критиковать Единую Россию, партию, как бывший КПСС.
Это было мнение Николая из Мордовии. Давайте узнаем, как на вопрос, что вы знаете об Андрее Дмитриевиче Сахарове, ответили жители Тюмени, а беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров.
Кроссворды решаю, по кроссвордам знаю, академик Сахаров и все. А так кто он такой?
Он политик, с большой буквы. Он народу правду открыл, поэтому его и выселили из страны, чтобы действительно народ и не знал об этом ничего. Вот это самое главное.
Я, наверное, его больше запомнил, когда он выступал против войны в Афганистане. Вот как раз тот период, когда вводились туда войска, и это, наверное, первый человек, который так активно выступил против нашей политики.
Атомную-то бомбу он ведь тоже в свое время престиж Советского Союза тоже очень поднял. Ну, а тут уже как депутат он, безусловно, оказывал помощь какую-то всем.
Оригинальный был такой своеобразный человек. Жизнь повидал, сидел много, был не согласен с тем, что в то время происходило в СССР. Потом жил за границей, писал книги, выступал с лекциями перед студентами, в общем, вел активную жизнь.
Помню, что по телевизору все время показывали, что-то там о нем рассказывали.
Он, значит, был автором водородной бомбы в нашей стране. И этим, как говорится, спас страну. Наши враги стали понимать, что у нас есть такое мощнейшее оружие, которое ответит на любые их происки. Поэтому, возможно, тех катаклизмов, которые нагнетались, тогда не произошло. Я считаю, что Сахаров, конечно, заслуженный человек, ему, по-моему, и Нобелевскую премию дали. Но вот это все шло тогда на волне антисоветизма.
Это был человек, который знал
наше будущее, который стремился сделать его лучше, но, видимо, судьба совершенно по-другому с ним поступила.
Так тюменцы отвечали на вопрос, что вы знаете об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Мы продолжим нашу дискуссию. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонился Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Доброе утро. Ну, Сахаров, конечно, вошел в историю и не только Советского Союза, бывшего России, но и всего человечества. Но мне кажется, что он, как блестящий физик, он прекрасно понимал, что без знания теории невозможно создать чего-то серьезного в физике, ни в теории, ни в практике. А вот по части общественного устройства страны у него были прекрасные идеи, прекрасные намерения, но мне кажется, ему не хватало вот понимания того, что надо знать, каким же образом эти идеи воплощать в жизнь. Мне кажется, что нам надо это учитывать. Спасибо.
Это было мнение Ивана из Москвы к нашей дискуссии. Сейчас присоединится Борис. Здравствуйте, Борис. К сожалению, не удалось нам соединиться с Борисом, и в продолжении этой темы хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на сайт нашей радиостанции. Вот что пишет Максим из Луганска. «Умный был человек, свою точку зрения отстаивал до упора, не боялся ни репрессий, ни брежневских ссылок. Вот уж действительно ум, честь и совесть нашей эпохи. Уважаю». Борис Павлович из Новочеркасска. Он один из создателей водородной бомбы. В дальнейшем понял, для кого он ее сделал, и всю жизнь боролся против применения ядерного оружия. Разрабатывал проекты трансформации коммунистической системы в более безопасную для жизни. Он активно выступил против вторжения СССР в Афганистан и в 1989 году на съезде народных депутатов привел нелицеприятные факты о действиях там наших войск. За это он подвергся нападкам и оскорблениям агрессивно послушного большинства. При коммунистах Сахаров был главным и последовательным диссидентом, пытаясь донести до всего мира опасность советского режима, за что он был гоним у себя на родине. Лауреат Нобелевской премии был сослан в Горький, где находился до самой перестройки. Опубликовал много научных и общественно-политических работ. Светлая ему память. К сожалению, у нас больше нет звонков. Вот именно так сегодня наши радиослушатели отвечали на вопрос, что вы знаете об Андрее Дмитриевиче Сахарове.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области в результате дорожной аварии погибли 4 человека. Около 10 человек пострадали, в том числе ребенок. В Кирове сегодня пройдет митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают зарплату. В Москве сегодня, в 20-ю годовщину смерти Андрея Сахарова, пройдут мероприятия его памяти. Иракские власти объявили о поимке 13 организаторов недавних взрывов в Багдаде, жертвами которых стали 127 человек. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пострадал в результате нападения психически неуравновешенного человека. Сенат США утвердил законопроект, предполагающий значительный рост государственных расходов на реализацию федеральных программ. В Чили в первом туре президентских выборов, прошедшем воскресенье, лидирует крупный предприниматель, миллиардер Себастьян Пиньера. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Жителям Томска и области «Радио Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Информационную программу «Время свободы» продолжит репортаж из Кирова. «Фабрики рабочим» под таким хорошо знакомым лозунгом пройдет там сегодня митинг рабочих завода «Силикат». Уже почти год рабочие этого завода не получают заработную плату. Сегодня, доведенные до отчаяния, люди специально приедут к областному правительству из поселка Стрижи, чтобы потребовать от губернатора Никиты Белых передать предприятие «Банкрот» в руки трудового коллектива, рассказывает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Завод «Силикат», выпускающий строительные материалы, находится в поселке Стрижи. Это примерно в 30 километрах от Кирова. Живут в поселке около 4000 человек. И почти все они работают на заводе «Силикат», вернее, работали. Еще в конце прошлого года на предприятии начались массовые увольнения. Сейчас завод находится на грани банкротства, производство остановлено. Только долги по зарплате составляют, по данным прокуратуры, 17 миллионов рублей. А по данным самих рабочих больше 40 миллионов. Недавно на заводе создан независимый профсоюз «Защита», рассказывает его руководитель Петр Свиричевский.
Звонят сейчас постоянно люди. Представьте себе, мужчина в 36 лет, он плачет как ребенок. У него дети голодные, кормить нечем. Самому есть нечего. Ну, понимаете, предел. Вот раньше, знаете, как бы рабы где-то там в Риме, и там хотя бы рабов кормили, ведь раб – это собственность. И для того, чтобы он хорошо работал, его нужно кормить, ему нужны силы. А у нас все, у нас просто берут, выжевывают, как жевательную резинку, и выплевывают.
Один из тех, кто был уволен, 56-летний Валерий Синкин. На заводе «Силикат» он работал водителем. Зарплату за последние несколько месяцев, а это 80 тысяч, при увольнении ему не выдали. Даже после обращения в суд и решения суда в пользу истца, Синкин так и не смог получить своих честно заработанных денег. Две недели назад рабочий умер от сердечного приступа, рассказывает его жена Надежда.
Но настолько он переживал за эти деньги, настолько он переживал за рабочих. Он все, ну как люди-то живут? Там знакомая работает в магазине, говорит, ты посмотри, приходят люди, копейки считают уже на хлеб. Переживал за всех. Я для народа. Вот что бумаги в суд собрать, это тоже вот все вот это сказалось. Что ушел на работу и не пришел.
Даже на похороны своего бывшего рабочего руководство завода «Силикат» не сочло нужно выделить никакой материальной помощи.
«Силиката» ни копейки, ни копейки. Я пришла, такое унижение. Ничего мы не знаем, мы его не знаем. Идите туда. Я говорю, так он умер, мне теперь что? Куда мне? Вы мне подскажите, мы ничего не знаем.
От встреч со своими рабочими руководство завода «Силикат» уклоняется уже давно. От встреч с корреспондентами тем более. Телефон завода отключен за долги. По неофициальной информации, генеральный директор предприятия Константин Бугреев находится на отдыхе в одном из кировских санаториев. Рабочие «Силиката» уже отчаялись когда-либо увидеть воочию своего руководителя. Единственное, на что они надеются, это на то, что к ним вдруг тоже приедет российский президент или премьер. Но пока в этом кировском Пикалево побывал только вице-губернатор Сергей Карнаухов.
Посещение завода оптимизма не добавляет. Я думаю, что сейчас как раз разговор должен все-таки переходить уже в другую плоскость. Что дальше делать? Первое. Продолжаем работу по выводу людей на общественные работы. Это очень важно, потому что это минимальная заработная плата и возможность людям получать хоть какие-то деньги, чтобы оплачивать коммунальные платежи, купать хлеб и предметы там первой необходимости. Второе. Сегодня огромная заинтересованность у Центрального банка, чтобы зашли инвесторы и реанимировали предприятие, потому что потребность в строительных материалах, которые изготавливал «Силикат», сегодня огромная в область. Все, что возможно, в тех комиссиях, которые в правительстве есть, комиссия по банкротству, в плане мониторинга, понимания ситуации, мы делаем. Но вот сегодня могу сказать совершенно там ответственно, что желающих на участие вот в процессе восстановления предприятия пока найти не удается.
Единственное, кто пока готов взять на себя ответственность за судьбу завода «Силикат», это сами его работники. Сегодня они будут требовать от правительства Кировской области и губернатора Никиты Белых передать предприятие в собственность трудового коллектива. Похоже, что этот митинг будет несанкционированным. Официальное согласие властей на эту акцию ее организаторы пока так и не получили. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Первый час программы «Время свободы» завершает наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Кому нужно это высшее образование? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Все большее число американцев с высшим образованием не могут найти работу. Диплом из колледжа, который, как считалось, открывал дверь в мир благополучия и высоких зарплат, сегодня не всегда помогает найти работу за прилавком, официантом или у станка. При этом стоимость высшего образования выросла гигантски за последние десятилетия. Некоторые комментаторы даже заговорили о девальвации высшего образования. Что происходит? Рассказывает Владимир Морозов.
В своем выступлении в колледже города Уоррен, штат Мичиган, президент Барак Обама настоятельно рекомендовал американцам продолжать образование после окончания средней школы. Президент и многие его советники считают, что большинство вновь создаваемых рабочих мест потребует от претендентов по крайней мере 2 лет учебы в колледже. Вот что говорит Джеймс Мерисотис из образовательной организации Lumina Foundation. Быстрое увеличение числа американцев с высшим образованием является совершенно необходимым условием для экономического, социального и культурного развития нашей страны. Но многие эксперты подвергают сомнению это высказывание и мнение Барака Обамы. Так Ричард Ведер, профессор экономики из Университета штата Огайо, заявляет, что далеко не все американцы нуждаются даже в 2-годичном обучении в колледже. Огромный процент специалистов высокой квалификации был подготовлен в США в процессе так называемого on-the-job training, то есть уже на рабочем месте, а не в ходе формального обучения в колледже. «Меня насторожило, — говорит профессор Ведер, — заявление президента Обамы о том, что каждый американец должен продолжать свое образование после окончания средней школы. Когда я услышал это, я был просто шокирован, потому что считаю это недостижимой мечтой». По мнению Ричарда Ведера, не каждый человек хочет получить диплом колледжа, не у всех есть на это способности, и не всем это нужно. Более того, говорит Ведер, даже представленная правительством информация о рабочих местах, которые будут созданы в будущем, говорит о том, что претенденты на эти места, хотя и должны иметь определенную подготовку, но для этого вовсе не обязательно учиться в колледже. Например, чтобы стать барменом, это не нужно, или чтобы работать в Макдональдсе, а продавцу в универмаге, сиделке при старике. Этот список можно продолжить. Да, в нем не самые высокооплачиваемые должности, но таковых на всех и не хватит. Не каждый в Америке сможет получать зарплату выше средней. Безработица среди выпускников вузов достигла рекордного уровня в 10,6%. Это выше среднего уровня по стране. Из-за, так сказать, перепроизводства дипломов, многие их обладатели не могут найти работу по профессии и вынуждены наниматься туда, где никто не спрашивает у них про диплом. Но тревожная статистика пока не охладила тягу к высшему образованию. В 1973 году в вузы поступали 47% выпускников школ. В прошлом году около 70%. Почему это происходит? Специалист по вопросам образования и занятости Марти Немко из университета Беркли говорит, что в обществе считается престижным непременно дать каждому ребенку высшее образование. И диплом стал представляться американцу чем-то вроде собственного дома. Каждый считает, что должен им владеть. Но посмотрите, говорит профессор Немко, к чему привело безоглядное приобретение домов людьми, которые не подумали, смогут ли они расплатиться за покупку. Нечто подобное происходит и в области высшего образования. Хотя, в отличие от рынка недвижимости, здесь цены продолжают идти вверх. Только за последний год стоимость высшего образования увеличилась на 6,5%. Выросли и долги, в которые молодежь залезает, чтобы закончить учебу. Сегодняшний выпускник колледжа в среднем должен банку 23 тысячи долларов. Но это в среднем. А вот Саманта Грин закончила факультет журналистики Университета штата Индиана с долгом в 50 тысяч. Она никак не устроится по профессии и пока перебивается на временных работах в ресторане или в магазине, где может рассчитывать лишь на минимальную оплату. Дочери студентки родители помогали платить за квартиру и электричество. Теперь они вынуждены еще и вносить за нее в банк $300 в месяц в счет уплаты студенческого долга. Рассказывает отец Саманты Мэтт Грин. К счастью, мы с женой сберегли немного денег и помогаем дочери, но нас хватит ненадолго. Если в ближайшее время Саманта не найдет работы, ей придется переехать к нам, так будет дешевле. По данным Министерства образования, в прошлом году сумма так называемых студенческих долгов выросла на 18% и составила $81 миллиард. Мартин Немко из Университета Беркли считает, что из-за нездоровой тяги к высшему образованию в вузы по-прежнему поступает много слабо подготовленных студентов, которым было бы лучше найти себе другое занятие. Из-за этого на рынок труда нередко приходят выпускники, глядя на которых работодатели все чаще убеждаются в том, что высшее образование немногого стоит. Оно на глазах обесценивается. На интернете есть специальные сайты, авторы которых советуют, что как и при покупке дома, так и при покупке высшего образования, сначала надо подумать, так ли уж нужен тебе этот дом или диплом. Потом стоит посчитать, сможешь ли ты расплатиться за покупку. И, наконец, неплохо прикинуть, что будет, когда ты станешь владельцем недвижимости или диплома. Но эксперты признают, что при всей очевидной разумности этих советов, давать их куда легче, чем им следовать.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» в 11 часов 7 минут. Не пропустите энциклопедию русской души. Тема программы «Что нас ждет в будущем?». Гости – историк Юрий Афанасьев, политолог Глеб Павловский, главный редактор «Новых известий» Валерий Яков. А я напомню, что сегодня, дорогие радиослушатели, исполняется 20 лет со дня смерти советского физика, диссидента и правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова. И сегодня же в Москве открывается двухдневная международная конференции «Идеи Сахарова сегодня». И в связи с этим мы спрашиваем у вас, что вы знаете об Андрее Дмитриевиче Сахарове. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свои комментарии вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 22212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И примерно через полчаса мы будем принимать ваши звонки в прямом эфире. А сейчас я хочу зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что нам пишет Александр из Нижнего Новгорода. Мне особенно приятно читать это сообщение, потому что я сама родом из этого города. У нас в Нижнем имя Сахарова – это отдельная страничка истории города. Есть музей Сахарова. Я тоже там была не один раз, и я там был, пишет Александр. Правда, только один раз. Название остановки в Щербинках – музей Сахарова. Есть еще Арзамас, но это отдельная история. Не думаю, что сейчас Сахаров был бы в рядах и либералов, демократов, коммунистов, единороссов. Не надо примазываться к его памяти. Это настоящее достояние России. Виктория с Урала пишет нам. Андрей Дмитриевич Сахаров – известный ученый, правозащитник, человек с большой буквы. Не побоялся выступить на съезде с осуждением ввода войск в Афганистан. Кристально честный и порядочный человек. И вот еще одно сообщение, которое пришло на пейджер нашей радиостанции. Сахаров – вершина русского интеллигента второй половины 20 века. И о нем разговор впереди. Будущее за его идеями о праве и мире, пишет нам Клара. Дискуссию продолжим во втором части нашей программы.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.